Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 26-ю по Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово, а также сегодняшний день началось поприще рождественского поста, который должен подготовить нас к встрече светлого и всерадостного Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие от Луки, в котором Господь рассказывает маленькую по размерам притчу о одном богатом человеке, у которого случился хороший урожай в поле. И для того, чтобы понять, о чем идет речь в этой притче, и вообще часто перед тем, как начать приступить к чтению какой-то притчи, мы должны посмотреть на предшествующий стих Евангелия, потому что часто бывает переход от какой-то мысли, сказанной Господом, которую Господь подкрепляет затем притчей. И в этом случае стих, который не вошел в сегодняшнее чтение, но он является таким важным стихом, который показывает, о чем же Господь говорит в этой притче. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». То есть вот эта мысль является главной мыслью, которую Господь хотел донести слушающему его народу. И в подкреплении этой мысли он и рассказал вот притчу, которую мы сегодня слушали и воспоминали в очередной раз. «Смотрите», говорит Господь. Что значит «смотрите»? «Смотрите» – это значит «осознайте», «внимательным образом посмотрите на эту реальность, на этот духовный закон». Какой закон? Берегитесь любостяжания. Это опасное увлечение. Вот эта погоня за материальными земными благами, которые все равно будут приостановлены, то есть их потребление будет остановлено смертью нашей. Поэтому Господь сразу предупреждает нас обольщению этими земными благами, которые вот через страсть любостяжания нами приобретаются и поставляются высоко в нашей жизни. И это есть очень опасное увлечение, которое нас может увести от Бога и поставить в состояние вот такой крайней погибели. Поэтому очень важно обратить внимание на слова Господа от этого обольщения. Берегитесь любостяжания. То есть не увлекайтесь, опасайтесь, удаляйтесь любостяжания. То есть стяжания сверхмеры, ненужные для нашей жизни. Стяжания ради будущего, ради каких-то предстоящих лет. Потому что наши будущие года не в нашей власти. Мы не знаем, когда нас остановит смерть и что с нами будет. Поэтому это безумное занятие. И после этого предупреждения Господь уже говорит сам духовный закон. «Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». То есть здесь Господь не выступает против имения. Это было бы нелепо, чтобы призывать людей вообще к неимению ничего. И даже Господь и не выступает против изобилия. Но Господь здесь научает нас, что наша жизнь духовная, жизнь с Богом, наша вечность и даже наша земная жизнь, если она развернута в сторону Бога, она не зависит от изобилия имения. Поэтому мы не должны иметь никакого пристрастия к изобилию, и вообще богатство течет, помимо нашего желания, там, туда не прилагаем сердца, так говорит Писание. А если не имеем, так тем более радуемся, что мы избегаем многих опасностей. И после этого Господь переходит к этой притче, которую, надеюсь, вы знаете, содержание, что там богатый человек был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. То есть падение этого человека началось с принятием помыслов. Но прежде мы должны уяснить, что же послужило как бы причиной вообще принятия этих помыслов, источником, что послужило как бы тем событием, которое подвигло человека задуматься об, вот, об этом любостяжательном потоке помыслов. И здесь очень важно уразуметь, что эта притча и это научение нас Господа, как и многие его поучения и заповеди, мироотречные. То есть Господь здесь нас научает к правильной мироотречности, призывает к этому и объясняет, убеждает и доказывает, что очень пагубно, плохо для нас, когда мы увлекаемся миром сим и имеем пристрастие к каким-то земным вещам. И это первое, что мы должны уразуметь в этой притче, что она мироотречна, она помогает нам вот правильно построить свою жизнь вот в духе мироотречения, избавиться от обольщения богатством, любостяжанием и вообще упованием на что-то земное, особенно вот на деньги, богатство, имущество, там, землю и то, что люди ценят в этой жизни. То есть для нас это не является основанием. Для нас реальным основанием является только неизменяемый, всемогущий, живой Бог. Ибо от Него зависит все наше временное и вечное благосостояние. Это единственная реальная истина. Все остальное ненадежно, изменчиво, обязательно подведет, предаст, потому что все наше земное может быть отнято в мгновение ока или самой смертью, или до смерти потрясениями, революциями, грабежами, стихийными бедствиями, какими-то недоумениями. Может быть, все отнято, мы можем быть лишены всего, как Иов, в течение нескольких дней всего, что мы годами наживали и имели. И вот эти все изменения в жизни, которые были у многих и богатых, и великих людей, они научают нас, чтобы не иметь пристрастия и упования на что-то земное, потому что оно все изменчиво, оно все ненадежно, обманчиво. И только держаться за одного Бога. И это главное намерение Господа научить нас мироотречению. Но еще вот в этой притче важно уразуметь, что Господь также научает нас действию промысла Божия в жизни каждого из нас. На примере этого человека. То есть, что промысел Божий присутствует в нашей жизни, и как бы наше волеизъявление связано с проникновением промысла Божьего в нашу жизнь и с согласованием. То есть, как произойдет согласование промысла Божия, и зависит от нашего волеизъявления, от нашей свободной воли. То есть, мы влияем на свою жизнь, и мы влияем на промысел Божий, который входит в нашу жизнь. И вот это наше влияние своей свободной воли, своим выбором показывает ложность всех лжеучений и ересей, утверждающих, что все наперед Богом предуставлено, что все предопределено и так далее. Знаете, есть такие ложные учения, особенно в протестантской среде, что все, ничего человек не может изменить, вот ему так написано на роду, так оно и будет. Вот. Это очень опасное учение, ложное, и оно, кто доверяется ему, искажает всю жизнь, потому что тогда человек опускается руки, и он ничего не может предпринимать и делать, и он не может активно изменять свою жизнь, потому что он считает, что все, а так вот предуставлено, что я могу, мол, сделать. Это приводит такой к пассивности, к ложному смирению перед обстоятельствами. А эта притча показывает, что на самом деле наша жизнь зависит от нас самих, от Бога, но отношение к нам Богу зависит от нашего отношения. Поэтому мы определяем свою жизнь своим вот отношением. И бывает так, что наша жизнь какое-то время течет как-то однообразно. Вот сложилось что-то. Вот у этого человека сложилось так, что он был богатым человеком. Он был богатым для самого себя. То есть он имел достаточно имущества, землю, дом хороший, скота достаточно, зерна там. И он занимался сельскохозяйственным трудом, это видно. И продавал, конечно, излишки своего урожая, получал деньги. И в этом смысле он был зажиточным, богатым человеком. Не тем богатым, который там лезет в политику, там, к власти, а вот просто сам для себя он имел все. И это тоже важно отметить, потому что дальнейшее поведение его будет оцениваться, исходя из того, кем он был. Потому что если на его месте был человек нищий, голодающий, и вдруг ему выпал такой урожай, то была другая оценка. Он бы тоже согрешил, увлекшись этим вас, но для него это было бы как что-то неизведанное, неиспытанное, что-то такое. И он мог соблазниться на неожиданность такого вот богатства. Когда нищему свалится богатство, это большой соблазн. А здесь человек уже имел все необходимое для жизни и достаточно изобилие, но искусился на неожиданное, нерассчитываемое им получение богатства сверх должной меры. То есть он урожай, человек предполагает примерно, что он может такой урожай. А вдруг благословением Божьим или попущением Божьим урожай приходит в несколько раз больше, и человек просто не ожидал такого. И здесь получается искушение человека. Поэтому мы должны разуметь, что в нашей жизни бывают периоды, когда она как бы замирает и идет вот какой-то период жизни как бы однообразно. Никаких нет перемен существенных, ничего такого не происходит. И мы привыкаем к этому образу жизни, к этим обстоятельствам, условиям, и как-то с ними проживаемся. И если это человек верующий, то вот он живет себе, там, ходит в храм, молится как-то, считает, что он верующий, что все хорошо, пока не происходит какое-то испытание, искушение. И вот любое изменение привычного нам хода жизни является для нас искушением. Это может быть изменение в сторону резкого обнищания. То есть мы имели какой-то зажиточный уровень жизни, вдруг раз, что-то случилось, и мы обнищали. И тогда идет испытание. А как мы будем себя вести? Сохраним верность Богу, благодарение. Или мы возропщим, будем смущены, подавлены этим обстоятельством потери нашей какого-то более высокого уровня жизни. А бывает искушение с другой стороны, когда в наш привычный и достаточно для жизни все, вот ход жизни, когда у нас, ну, в принципе, есть все. Мы не голодаем, мы не раздеты, не ходим без обуви, имеем крышу, и транспортное средство, и все остальное необходимое для жизни имеем, и даже в изобилии, что можем и помогать кому-то еще. И вот здесь неожиданно, по попущению Божьему, у нас свалится какое-то богатство, на которое мы не рассчитывали. Ну, в лотерею выиграли, или там кто-то, наследство какое-то открылось, или еще какое-то нашли, откопали клад, там, ну, мало ли, как может получиться это. Вот. И вот когда что-то происходит такое неожиданное событие, особенно когда оно на земле высоко ценится людьми и считается, что это великая удача, там, успех, вдруг неожиданно богатство сваливается. На самом деле для нас это великое искушение, потому что Бог проверяет нас вот таким попущением, а как же мы по-настоящему в Него верим, а как мы о Нем помним, а как мы Его любим, а действительно ли мы настроены мироотречно, и в Бога ли мы богатеем, или живем для себя. Таким путем промысел Божий попускает нам искушение и проверяет нас на мироотречность или на миролюбие. То есть, что на самом деле стоит за нашей формальной, правой по букве и догматам вере. Что стоит? То есть, к чему сердце наше расположено? Хотя умом мы приняли догматы и исповедуем правильную веру. Но сердце наше с кем? Что в сердце нашем? К чему оно привязано? Чем оно дорожит? Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше, Господь. И вот здесь идет проверка. Проверка идет на какой-то перемене. Потому что трудно вот, проверять, когда человек уже привык к какой-то, и у него как сложилось, он может жить тебе. А вот когда идет перемена, или резкое обнищание, или какое-то сверхчайное обращение, то такая перемена обязательно сказывается на нас, и мы вот в своей жизни выражаем отношение тем или иным действиям. И вот этот человек не выдержал искушения этого и принял поток помыслов, любостяжания, потому что он не был научен правильному покаянию, молитве именем Божьим и очищению помыслов. То есть он жил вне покаяния настоящего. Он, может быть, и каялся, но лицемерно. Но он не занимался покаянием как особым видом деятельности. Он не погрузился в покаяние, он не жил им. А жил как бы внешней верой. И был доволен тем, что он принадлежит к истинной вере, который знает истинно Богу, что Моисей с Богом беседовал, и все нормально, у нас все хорошо, ребята. Это обольщение. И вот эта проверка не какими-то истязаниями, стихийными бедствиями или нападением врагов, а просто большим урожаем. И он не выдержал ее. И сошел с креста. Поэтому вот такое искушение и под как бы отдача этому искушению, падение в этом искушении, оно показывает, что человек сходит с креста. С того креста, который Бог нас призывает, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. То есть земная жизнь, если мы хотим провести ее Богу угодно и для себя спасительна, она крестоносна, она сопряжена с обязательным распятием, распинанием себя этому миру и распятием мира сего для себя. Это единственный способ мироотвечно существовать в этой жизни. Если мы не возьмем крест, состоящий в все скорбей, неприятностей, за делание покаяния, за призвание имени Божия, за принадлежность церкви, не пойдем с ним путем поруганий, оплеваний, непониманий со стороны сынов века сего ослепленных, сынов дьявола и бесов, страстей, то мы не дойдем даже до Голгофы своей, уж не говоря, что мы не распнемся миру. А обездвижиться для греха, умереть для греха, это значит распяться, значит быть пригвожденным, страдающим в этой жизни человеком. Только когда мы страдаем, мы пригвождены ко кресту нашего покаяния, нашей молитвы. Мы распинаемся на кресте молитвы покаяния, плача и других духовных дел. Тогда мы прекращаем грешить. Мы разрываем порочную связь с бесами и с грехом. Это единственный способ на земле. Поэтому и оценка вот, Божьих даров и Божьей помощи на жизнь должна быть с этого. То есть, если нам всегда только хорошо, это опасное положение, это что-то не так. Обязательно должно присутствовать в нашей жизни скорбное начало. Если мы правильно подвязаемся, мы будем в скорби, той или иной. Одна скорбь будет передавать нас в руки другой скорби. Болезнь будет сменяться неприятностью, неприятность болезнью. И распятие – это есть переживание и ощущение боли, сильной боли, страданий. И эта боль, эти страдания происходят не где-то вдали от всех наедине, а на высланном позорище мира. Ведь еще будут люди проходить мимо и ругаться нам, смеяться над нами, издеваться над нами. Говорит, смотрите, сумасшедший какой. Весь мир живет так, а он отказывается там, от власти, от богатства, от наслаждений, имея к этому все возможности. На него свалился такой урожай, а он пошел и раздал его нищим или пожертвовал истинной церкви напротив покаяния и еще как-то и поскорее избавился от излишка, опасаясь любостяжания и веря слову Господа. А видящие соседи, знакомые, друзья крутят пальцем и говорят, он сумасшедший, да если бы мне такой власть выпала, так я бы себе построил большие житницы и жил бы на многие годы, не думая, пользуясь этим запасом. Ему так повезло, а этот дурак пошел, все раздал лишнее. И не понимая, что он поступил бы самым мудрым образом, обеспечив себе вечность, прощение грехов, милость Божия, приобрел бы друзей, молитвенников, которые бы за него молились, когда он оскудеет, то есть когда он умрет. Он мудрый человек, он позаботился бы о своей вечности. И распорядился этим искушением, этим внезапно выпавшим властным именно для вечности. Тут же Господь его испытывал, Господи, раз я жил и до этого без этого, то то, что на меня сверху свалился, я могу все отдать действительно ради тебя, нуждающимся церкви и так далее. И получить большое приобретение для вечности. Это как бы ты мне дал этот дар для того, чтобы я им израсходовал его на свою вечность, на приобретение этой вечности, на благо свое вечное, этим земным излишним благом, приобрел себе вечное. Совершенно не так поступил данный человек. Он сошел с креста. Ибо при всем том, что он был человеком богатым, то есть не имел как бы нужды, зажиточным, все-таки не он трудился сам. Но труд в поле, вы знаете, это нелегкий труд. И у крестьянина или человека, трудящегося на земле, всегда есть искушение. Вот он зависит от Бога. Он зависит от Божьего благословения. Он зависит от обстоятельств, от стихии, от природы, от погоды, от нашествия саранчи или всяких других всяких. То есть, поэтому в какой-то мере плод его трудов непредсказуем. То есть может быть урожай, может быть богатый урожай, а может быть бедный урожай или вообще потеря урожая из-за каких-то причин. Поэтому вот эта неуверенность крестьянина, что будет конкретно, она его, конечно, изматывает. И человек трудится, трудится и благодарит Бога, когда получает хотя бы необходимое для своей жизни. И вот год за годом человек трудится, но живет между страхом и надеждой. И не может расслабиться, потому что ему нужно следующий год опять что-то делать, чтобы его житницы не оскудели. То есть, чтобы он не стал нищим или попрошайкой. И эта угроза нищеты, угроза попрошайки, угроза голода постоянно висит над таким человеком. И он мучается этим. И это есть его крест. Часть креста. Потому что это только внешняя часть креста. А он еще должен вести подвиг покаяния, молитвы, еще и за это страдать. Но пока не говорим об этом. И вот здесь, когда свалилось от его трудов, но Божьим благословением, паче естественное произрастание урожая, он искусился именно на то, что можно обеспечить себе надежную, спокойную жизнь на многие годы. Он сказал, ну все, удача, успех. Неожиданная выпала мне такая удача, и я наконец смогу вздохнуть и сказать, ну даже если там завтра поленюсь, не выйду, там вовремя не посею, все, но у меня же запас на многие годы. Ешь, душа, пей, веселись. То есть я могу жить беспечно, с уверенностью, что у меня есть на многие годы вперед. И пока оно не кончится, я могу расслабиться и не особо прилежать и трудам этим, рано вставать, поздно ложиться, надо пахать, сеять там, и все прочие тяжелые вот такие труды поднимать. То есть он искусился вот этим долговременным, возможностью долговременного комфорта и ослабление своих трудов. Забывая, что мы на земле живем проклятой и в поте лица дождевать свой хлеб, а не отдаваться таким мечтам о любостяжании. Но здесь его мечты превратились в действительность. То есть неожиданно, благодаря Божьему, он получил реальную возможность многие годы не особо заботиться о средствах жизни. И это было его самой страшной ошибкой, его отношение к жизни. Оно вскрыло, что на самом деле он был настроен не на вечность, не к Богу, что его вера была внешняя, лицемерная, формальная, неправильная, небогоугодная. Потому что жил он собой, не Богом, а собой. Он был зациклен на самом себе. Он самолюбив и эгоистичный человек. И это искушение вскрыло, показало. Он думал о себе. Не о Боге, не о страждающих ближних, братьях, а только о себе. О своем комфорте, который он хотел распространить на много лет, воспользовавшись выпавшим случаем. Он не был грабителем, там, каким-то преступником в земном, значит, отношении, а он законно хотел воспользоваться выпавшей ему удачей. И в этом случае Господь, отрезвляя нас, показывает, что не думайте таким образом устроить жизнь, потому что вы, не богатея в Бога, обольщаетесь, потому что ваши следующие года, они не зависят от изобилия вашего имущества, потому что и само ваше имущество, и ваша жизнь не зависят от вас, в том плане, что вы желаете и что-то делаете, и планируете, и будет по вашему плану. А оно зависит от вас только в смысле покаяния, прилежания Богу. Вот если вы будете каяться Богу, то Бог, соответственно, обещает послать все необходимое, и Он знает нашу нужду. Что вы имеете нужду в питании, в одежде, в крови, Он все будет посылать. Поэтому как бы самое лучшее и правильное устроение – это свои житейские нужды в своем чаянии, уповании возложить на Бога. Трудиться самому, но как бы и плоды трудов своих, и благословение рук своих просить у Бога. Господи, благослови мои руки, благослови мой труд, и пошли мне все, что мне необходимо для меня, для моей семьи. Я уповаю, что все остальное на тебя. И если что-то происходит непредвиденное, или резкое обнищание, или наоборот, какое-то выпало удача материальная, то это искушение надо сразу же правильно преодолеть, опасаясь любостяжания и перемены своего настроения, чтобы мы с упования на Бога не стали уповать на что-то земное, будь это деньги, богатство или хороший урожай. Потому что это ложное упование, оно нам не принадлежит. И Господь показывает иллюзорность, ложность, вот, обольстительность этого упования и вообще этого земного какого-то богатства тем, что говорит этому человеку: безумный, в эту ночь твою душу от тебя истяжут, то есть ты умрешь. И все, что ты вот собрал, кому достанется. Так будет со всяким, кто не Бога богатеет. То есть, хорошо, это только образец, что могут быть другие условия, другие обстоятельства, но суть не меняется. Любой человек, кто богатеет, материально ли, интеллектуально ли, или как иначе, если это не в Бога, то есть не ради Бога, не ради спасения, не по заповедям Божьим, не миру отречено, это чревато погибелью и смертью душевной и телесной даже. И, естественно, вержением в ад, где плач и скрежет зубов. Итак, мы видим, как человек не злодей сам по себе, и даже верующий может из одного искушения проявить себя врагом Божьим, безумцем, богатеющим не Бога, миролюбцем, и, так сказать, обречь себя на телесную смерть и, соответственно, на мучение в аду, потому что он был неправильно устроен. И тогда, отталкиваясь от этой притчи, мы можем уразуметь, что главное наше обольщение, главная наша ошибка в этой жизни, что мы как бы постоянно забываем о невидимом Боге, о невидимом духовном мире, о его превосходстве, важности, его вечности, и искушаемся и промениваем на то, что мы только видим сейчас, ощущаем сейчас, имеем в руках сейчас. То есть мы обольщаемся этим миром. А этот мир построен на сатаною, бесами и падшими людьми на богоборских началах. Он извращен грехопадением. мы можем это наблюдать. При всем том, что сохранены какие-то в нем хорошие моменты, которые еще от божественного сотворения присутствуют в нем, но он извращен, он во зле лежит, он обречен на разрушение, на сожжение, и мы ожидаем новое небо, новую землю, новую вселенную, которая будет создана для вечности уже, для несокрушимой вечной Бога, и где Бог будет сам как бы смыслом, содержанием, источником жизни нового мира, вот вечного, вечной вселенной. И эта замена неизбежна, и мы к ней приближаемся все ближе и ближе с каждым днем. Поэтому никогда в этой жизни нельзя обольщаться земным, а в наше время тем более, мы знаем, что уже сроки мира всего истекают, тем более безумно обольщаться чем-то земным и прилежать, уповать на это, что оно всегда ненадежным было в наше время. И мы ненадежны, что можем умереть, но и мир этот уже ненадежен, он может скоро начать крушиться, падать, отниматься. Поэтому не будем обольщаться, убоимся любостяжания. И обратим внимание на действия промысла в своей жизни. Видение промысла Божия или судеб Божий, как в Писании иногда говорится, это есть дар Духа Святого. То есть человек сам по себе не может этого видеть, если Бог не даст ему видеть. Поэтому мы должны и просить об этом, и сами покаянием изменяясь, достигать этого состояния через внимательную молитву, внимание к своей жизни, видеть, как божественный промысел вот, ведет нас по жизни, посещает, что с нами он пытается сделать и чего от нас ждет. И если мы будем правильно реагировать на это божественное о нас промышление и правильно благоугодно поступать, и спрашивая в недоуменных вопросах вразумления от Бога, то мы будем всегда находить выход правильный из постоянно меняющих в нашей жизни условий, обстоятельств, в искушениях, и выходить из них как бы в сторону спасения, в сторону богоугождения. Если же мы будем пренебрегать, жить невнимательно, то мы живем в слепоте, и мы не знаем, не понимаем, что промысел Божий в нашей жизни значит, как он проявляется, и наказанием за такое невнимание является смерть душевная или телесная, которая проявляется в обольщении этим миром, в увлечении этим миром, вот, в постановлении своей жизни ценностью не божественного начала, не благодати и духовной жизни, а чего-то материального. То есть мы идеализируем свою жизнь, мы ставим какого-то идола, будь это деньги, власть, материальные блага или что-то другое, земное, скоро приходящее, тленное. И это наша существенная ошибка, потому что вся эта жизнь построена на неправильных началах, и в этом смысле вся эта жизнь для нас является искушением, испытанием. Мы изо дня в день как бы проживаем какое-то искушение одним или другим. И искушаемся мы именно на верность Богу и миротворчеству. Или мы к Богу сохраним верность и будем этого мира, который нас пытается погубить, который состоит из всех страстей и страстных помыслов, и мы будем отторгать, начиная с своего ума, чтобы не повторить ошибку, ибо этот человек стал принимать помыслы, что мне делать, такой урожай случился, что мне с ним делать. Вот. И через собеседование с помыслами бесовскими он и построил себе ложное свое будущее в мечте своей, разорю жительницы одни, построю больше. Также мы поступаем, если не следим за своим умом, не стяжем навык отсечения всех греховных, страстных помыслов. И это неисцельная рана, это падение наше проявляет через это поражение и полная зависимость от бесов, если мы оставляем наш ум открытым для их внушений. Поэтому святые отцы говорят, это начало, начало, основа спасения. Мы должны через призывание мне Божие, с целью покаяния, научиться отсекать, отвергать или очищать свои помыслы. Овладеть своим умом, нашим зрением, нашим глазом, нашим духовным оком, овладеть им, очистить его. И тогда мы сможем и все остальное жительство наше строить чисто, богоугодно. Если мы ум свой не пойдем в порядок, не очистим, не овладеем им, а будут владеть им демоны через страстные помыслы, мы никак не можем преуспеть и спастись. Это невозможно. Господь ради этого исцеления пошел на крест. Пошел на страшное мучение, чтобы даровать нам это исцеление своей благодатью, своими заслугами. И мы имеем этот доступ к Богу, мы имеем эту благодать, возможность снять эту благодать, получить исцеление. От нас зависит понять какие-то труды, какие-то действия, претерпеть какие-то скорби конкретные, посильные в нашей жизни, чтобы достичь этого блаженного состояния без страсти ума, очищения ума, недопущения туда своих помыслов, чтобы мы мыслили только то, что нам или Бог посылает, или ангел-хранитель, или мы сами хотим богоугодно или по нужде помыслить. Мы, как свободные, разумные личности, должны владеть своим умом и сами размышлять о том, о чем мы хотим, а хотим мы только богоугодного. Если этого нет, то мы одержимы через страстные помыслы демонами, демоны создают на страсти, мы ослеплены, мы неизбежно будем увлекаться этим миром, любостяжанием, для нас будут деньги и прочие ценности мира сего важнее, чем внешне и устами исповедуемых, значит, догматов и духовных законов нашей веры. Мы будем устами говорить одно, а сердцем чувствовать и прилежать совершенно другому. То есть на словах мы миротречники, на сердце и на деле мы миролюбцы. На словах мы каемся, на деле мы нисколько не изменяемся. И вот это страшное, жуткое лицемерие, оно и количество этих лицемеров, оно и приводит к тому, что создаются вот такие ложные сборища, объединения, которые продолжают какие-то догматы держать, именоваться христианами, богослужение и все прочее, но уже все у них обмешлено. Они живут по стихиям мира сего, они не меняют себя по образу Христа, они не знают истинного покаяния, не знают изменения, их умы одержимы страстными помыслами, они миролюбцы, они одержимы бесами, несчастные, погибающие люди. Но обольщаются себя внешней церковностью, внешней набожностью, внешней верой, и думают, что это доведет к спасению. Вот эта притча показывает, что мы не обольщались, что есть внутренняя жизнь, духовная жизнь, и мы по ней должны выверять свое истинное отношение к Богу и к делу своего спасения. Смотреть, куда нас заносит, что с нами происходит, как мы относимся к словам Господа, к Его предупреждениям, к Его научениям, к Духовному закону. Верим мы им, и верим мы Ему, и доверяем ли мы Ему всю свою жизнь. И если мы в этом земном Ему не верны, то никак не можем быть верны в великом, духовном, вечном. И поэтому мы и лишаемся, увы, часто вечного, блаженного царства и общения с Богом из-за того, что мы сами своим выбором промениваем его на нечто временное, тленное, скорбеходящее, греховное. И в этом наше, как бы, основное обращение в этой жизни. Поэтому будем внимательны к действию промысла Божия. Если какое-то в нас происходит неожиданное событие, изменение обстоятельств, то должны не спешить, а внимательно посмотреть на это, умолить Бога о вразумлении, умолить Бога о том, как поступить вот в измененных обстоятельствах, что предпринять, как к этому отнестись, как тебе, Господи, угодно. Заболел человек, пусть молится, Господи, как тебе угодно, чтобы я нес эту болезнь со смирением, терпел и благодарил тебя, или мне полезнее получить исцеление и трудами рук своих там помогать, служить тебе и твоей церкви. То есть выбирать мы должны через молитву, через разумление. Господи, как нам полезнее? Пришло богатство, как вот неожиданно. Господи, это для меня искушение. Вразуми меня, для чего ты мне послал такое изобилие? Что мне с ним делать? Как остановиться? Как максимально полезно использовать его для своей вечной жизни? Ибо для моей жизни я и так все уже имел и до этого. Научи меня, помоги мне, вразуми меня. Да не обольстит сатана, да не похитит он мое спасение по моей немощи. И если мы будем в каждом случае так молиться, то тогда мы будем давать место промыслу Божию благому, спасительному в своей жизни. И не последуем в этом печальному примеру. Поэтому внимательная жизнь в покаянии, внимание к промыслу Божию и постоянное распинание себя – предохранит нас от подобного обольщения. Поэтому настраивайтесь на скорбь, на боль, на распятие, на страдания. И тогда вы не поколеблетесь ни при каких переменах и обстоятельствах, потому что вы готовы и благодарны Богу, вы живете ради вечного спасения. А не цепляйтесь за эту временную, уходящую, ускользающую жизнь. Это надежно. Держитесь за Бога, держитесь за церковь, держитесь за крест Его и за свой жизненный крест. И, распинаясь на нем, терпите и ждите воскресения. Бог не посрамит. Он воскрес, Он и нас воскресит. Для вечной блаженной жизни. И да будет сие Его милостью и помощью с каждым из нас. Аминь.